Здравствуйте, дорогие телезрители. Добро пожаловать в нашу программу «Прокладывая путь». Я очень рад, что вы сегодня с нами. Я рад, что с нами также Лемор Софер Фетман, психолог, психотерапевт в вопросах воспитания, рав доктор Михаил Лайтман. И сегодня мы производим некие восполнения тех тем, которые мы обсуждали раньше. Но тема очень важная – развитие ребенка, именно начало его развития. И мы получили много вопросов от людей, которые смотрели эти передачи. Они, просмотрев передачи, начали пробовать методически и практически. И те темы, которые вызвали затруднения, они поставили вопрос о них. И мы попытались сделать так, чтобы программа была интересной для тех, кто уже смотрел, и также для тех, кто еще не видел этих передач и сейчас присоединяется к нам, чтобы мог войти вот в этот поток. Я уверен, что здесь будет интересно. И, может быть, что-то будет незнакомо, но, наоборот, мы надеемся, что мы вместе прокладываем новый путь. Итак, начнем. Лемор, пожалуйста.
Здравствуйте, рав Лайтман.
Здравствуйте. Я готов к атаке.
Да, это так звучит. На предыдущих передачах вы описали, что ребенок, несмотря на то, что он находится уже вне утробы матери, вы назвали это как внешняя утроба. То есть он должен быть близок к матери, под ее опекой. И до 2 лет вы определили это возраст такой, даже до 3 лет, что ребенок должен все время должен быть рядом с матерью, да?
Мы видим это, что у многих народов, во многих культурах ребенка привязывают там спереди и сзади.
Это именно происходит в более якобы примитивных культурах, которые более близки к природе. В западной культуре принято отрывать ребенка от матери, даже заменять того человека, который за ним смотрит.
Я думаю, что это развилось также с развитием религии. Видеть нашу природу как что-то плохое, как что-то против души, как что-то низкое, что нужно искоренить, что нужно унижать тело.
Так как это связано с тем, что отделяли детей от родителей?
И тогда началось это пуританское воспитание, ставить детей в трудные ситуации, даже для английских королей.
Да, это все английское воспитание такое.
Это все исходит из развития христианства.
Но на самом деле сейчас принято очень маленьких детей уже посылать к сиделке. Я получаю много вопросов о 2-летнем возрасте. Психологические теории говорят о том, что ребенок в этом возрасте все-таки развивается, открыт к миру, и он
это
интересуется.
Это нечто иное. Я не говорю о том, что надо ограничивать его.
То есть не закрывать его дома?
Не как в матери, но он должен ощущать уверенность взрослых, что взрослые заботятся о нем. Об этом я только и говорил. Чтобы не чувствовал себя, что он находится в открытом мире, и он все время думает только о том, как бы закрыться где-то в углу, что там его никто не коснется.
Чтобы не чувствовал потребность защищаться.
Но для того, чтобы правильно развиваться, ему нужно ощущать, что взрослые рядом с ним, помогают ему, и он всегда находится как на руках взрослого, и говорится ему, иди туда, делай то.
Да, как они любят направлять взрослых. Но эти взрослые, это должны быть его родители или могут быть воспитательницы в садике?
Но все-таки естественным образом он больше всего нуждается в матери.
Все же нуждается.
Да, и то, что нам все-таки нужно добавить здесь, но во всех остальных вещах, кроме обеспечения безопасности, мы должны буквально с нулевого возраста видеть ребенка, что он смотрит на мир очень взрослыми глазами. У души нет возраста. И мы не осознаем, насколько мы даже в этом возрасте, мы не можем пробудить эти воспоминания, эти впечатления, но насколько мы наблюдали за взрослыми и видели то, что они делают, у нас только не было возможности сказать что-либо, а мы впитывали это, понимали это, что вот просто мы на них смотрели и знали, что то, что они делают, и иногда даже удивлялись, насколько они совершают глупости, неправильные какие-то вещи, неестественные, нужно было сделать так, а не так. Ребенок, который лежит на столе или на кровати, вот так вот может смотреть на взрослого.
То есть вы говорите, что если бы мы посмотрели через его глаза младенца, то мы бы почувствовали, что взрослые совершают много ошибок.
Они смотрят из себя, вот так вот, изнутри души на нас, и не смотрят, соответственно, своему возрасту, а согласно зрелости души. И это подвержено влиянию периода, это подвержено влиянию нашего периода особенно, но и в остальных возрастах тоже. То есть я хочу сказать следующее. Если мы дадим ребенку правильное развитие в самом маленьком возрасте...
С нулевого возраста.
Да. Не то, что мы будем пичкать его математикой, физикой и всем остальным, а чтобы мы начали относиться к нему в направлении развития, согласно его природе, то мы увидим, что в нем есть такой потенциал, такая возможность, такие задатки со стороны природы, что он понимает все. Он не может быть в связи с нами из-за недостатка средств коммуникации. Нам не хватает пока связи, потому что это искусственная вещь, которую развил наш мир, но со стороны природы он может видеть вещи, наблюдать их очень серьезно, по-взрослому, вот так вот судить о них. Мы говорили, что значит согласно его природе перед передачей, и говорили о том, вы говорите о том, что нужно к ребенку относиться согласно его природе, воспитывать ребенка согласно пути его, как правильно для этого возраста младенческого. Я бы сказал следующее. Нужно не бояться не то, что давать ему все время что-то для развития, но относиться к нему как к кому-то взрослому изнутри, и только внешне, телесно, он пока ограничен. И так лучше для ребенка. Он больше поймет нас так. Именно всякие игры, попытки быть ребенком с ним, это наоборот, мы вносим его в какой-то процесс задержки. То есть мы даем ему такие модели, которые задерживают его развитие. Верно, верно.
Я думаю о том, что вы сказали ранее, что значит его природа. Очень много психологических подходов говорили о том, что человек — это социальное создание. Все развитие, теории развития, психологии говорили о том, что ребенок развивается в окружении, в обществе, с помощью интеракций с обществом. И даже в нашем воспитании сегодня мы как бы отделяем ребенка от общества.
Если мы следуем согласно телу ребенка, то мы видим, что действительно до 2 и даже до 3 лет он ни с кем не играет.
Да, верно.
А затем начинает испытывать потребность играть с другими.
Я хочу только уточнить, даже если он играет, мамы мне говорят, вот он играет, он даже интересуется другими детьми, но он интересуется не как предмет, или чтобы взять с них пример.
И здесь мы должны здесь есть некий трамплин именно для общественного развития. Давайте мы попытаемся ввести его все-таки в группу и не давать им играть там в углах, как это делают в детских садах.
Отдельно.
Да, согласно их природе, потому что они следуют своей эгоистической природе. Давайте мы все-таки будем работать с его эгоистической природой и начнем, но так вот по-творчески и так удобно, и так сладко показывать им какие-то действия все-таки групповые, интерактивные. Не с взрослым.
Не со взрослыми.
Нет. А между собой. Или даже со взрослым, с участием его. Можем ли мы уже в этом возрасте прививать им, я бы так сказал, или может другое слово?
Да-да, то есть внедрять
такой некий естественный подход, который станет затем, ведь привычка становится второй натурой. Внедрять в них вот этот подход для объединения, я не знаю, но согласно науке Каббала это возможно сделать.
Что значит объединение?
Связь с другими.
Близкая связь.
Близкая
быть
связь.
Быть все время с другими.
Взаимно, в интеграции с группой. В коммуникации, может быть, не на словах, но какие-то предметы дать, и, может быть, такие игры, где нельзя один без другого, один на одном конце, другой на другом, показать, что это делает так, это так. Это для 2-3 лет? Нет, даже меньше этого. Я говорю до 3-летнего возраста. С 3 лет он уже сам понимает это, что ему стоит это делать эгоистически. А если мы начнем с ним играть таким образом на предварительном возрасте, от полугода и далее, насколько он способен уже, потому что у души нет возраста, мы говорили об этом. Все ограничения души, исходя из внешней оболочки телесной.
То есть, если я правильно понимаю, то, что вы предлагаете, это... То есть, неважно, что мы делаем с ребенком, покуда это передает ему взаимную связь, взаимную зависимость. Но это очень отличается от того, что мы хотим сейчас от ребенка. Мы хотим, чтобы он развивался как можно быстрее.
Согласно своей материальной природе. Но мы хотим развить его.
Но мы не воспитываем его к связи с другими.
Но в этом глобальном сегодняшнем мире... Ведь мир идет в эту сторону, без этого он не выживет. Нам нужен человек, который был бы общественной единицей, чтобы он был и уникальным, но чтобы своей уникальностью он давал обществу и понял, что его связь с обществом – это то, что спасает его и все общество, и дает ему уверенность, процветание и все остальное. Поэтому... Мы сможем развить этот подход изначально в ребенке, еще до того, как ему стоит, начиная со своего эгоизма, начать связываться с другими. Потом он приходит, он хватает, он отдает от отсутствия выбора, или всякие общие игры потом появляются, но все это над большим эгоизмом, который уже развивается. Давайте начнем еще до того, как этот эгоизм развился в нем, материальный.
Начнем что делать?
Начнем давать ему понять, что взаимодействие ведет к успеху. А где мать в этой роли? Он чувствует ее близость или она должна участвовать? Да, это понятно.
Достаточно ли ему взаимодействовать с матерью, если это единственный ребенок?
Нет, нет. Я бы сказал,
ему нужны
нет.
Другие интеракции.
Да. То есть мать тоже находится, есть какой-то круг детей. Конечно, в таком возрасте они не могут сами ничего организовать. Но взгляд простой. Душа внутри, она взрослая, созревшая, а тело снаружи – это ограничение.
А мы говорим о душе в ходе игры. То есть игра может быть игрой, но мы обращаемся к душе.
То есть мы, естественно, со стороны природы... Ребенок не воспринимает окружение, но если я начинаю с ним работать, то я потихонечку ему ввожу эту природу. Он воспринимает природу, но мы должны смотреть всегда, что у него есть два пласта. На внутреннем уровне он воспринимает все, и все понимает, и все чувствует. У него есть внутренняя философия, он смотрит на нас, не понимает, как мы вообще себя ведем. С самого маленького возраста он смотрит на нас, и мы не осознаем это. Мы прошли все эти вещи, но мы просто не знаем. Он смотрит на нас и не понимает, почему мы ведем себя таким образом.
Каким образом? Эгоистическим?
Глупо, я бы даже сказал так.
То есть наносим мы вред друг другу?
Нет, даже не об этом, вообще.
Так что же он видит?
Все, что мы делаем. Есть некое внутреннее ощущение в ребенке, я не говорю уже об отношениях между людьми и относительно него. Он способен видеть каждого и оценивать каждого, что он из себя представляет по отношению к нему. То, что актуально для нас, если мы начнем развивать у него групповой подход, общественный, тогда мы увидим, что он может получить от этого пользу, и это запишется у него в сознании, в подсознании, поскольку привычка становится второй натурой, что хорошо быть в связи с другими еще до того, как его эгоизм вырастет относительно ближнего.
И он захочет для себя.
Да. И тогда мы упредим этот удар.
Когда вы говорите, сейчас я вспоминаю, что как у ребенка у меня были четкие ощущения, даже в очень раннем возрасте, в 3-5 лет, может быть, не в 3 года, но в 5 лет у меня были четкие ощущения относительно взрослых. То есть, кроме того, что они говорили, это вы имеете в виду?
Да.
То есть, выглядят ли они для нас прекрасными или нет, кроме внешности?
Мы смотрим на них нашими глазами, но действительно, ребенок... Он смотрит на нас внутри очень по-взрослому.
Хорошо. То есть в этих встречах нужно им передать ощущение, что вместе это хорошо.
Не только то, что вместе хорошо и приятно, а вместе можно достичь все, что он хочет достичь, чтобы это был путь через другого, через несколько. Они готовы дать ему при условии, если он сделает так. И тогда обучать его этим вещам. Вот так на инстинктивном, механическом уровне. Он, может быть, не понимает, как бы не понимает. Или, может быть, мы думаем, что понимает. Это не важно. То есть, чтобы это записалось у него как некое нормальное, инстинктивное, обычное поведение. Я хочу получить это, я хочу получить это, я хочу достичь это. Я играю так или эдак. То есть, на каждое мое действие мне необходимо участвовать, то есть брать в расчет других, давать и брать, вместе достигнем, и так далее, и так далее.
То есть думать о других, помогать друг другу, все время ощущать...
Да, все время так. Настолько, что ничего нельзя сделать без участия.
У меня два вопроса на эту тему. Похоже ли это на то, что обычно мамы, когда подают на стол, они не садятся за стол, а сначала подают всем, а потом кладут себе? Нет, это не связано. И второй вопрос о двойняшках. У меня дома двойняшки, и многие родители, у которых близнецы или двойня, они видят, что двойня растут как единая система. Они никогда не берут для себя, не дав своему брату. Даже если между ними конфликты какие-то, они все время проверяют, где находится брат. Все время ощущают друг друга. Это то, что вы имеете в виду?
Да, такая близость очень хорошо. Главное, чтобы это записалось у него в памяти, в ощущениях, в осознании. Внутри, чтобы это было буквально отпечатано, что каждое действие естественное, если оно делается вместе, или через кого-то, или с помощью и так далее. Я это даю, это получаю, такая интеракция, так мы только и работаем. Я в одиночку, один, такого не может быть. Мы этим подготавливаем ребенка совершенно к другой жизни.
Это действительно другое восприятие реальности.
Конечно. Он с миром, вы знаете, какой талантливый человек, способный, общительный во всех профессиях.
Он будет очень общительный, но почему способный, если он все время будет думать о других?
Способный, я имел в виду, в связи.
То есть он не сможет без связи?
Нет. Но посмотрите только, у нас есть множество профессий и много действий, когда мы нуждаемся в таких людях. И у нас нет в группе, все эгоисты, каждый тянет на себя.
И достигает меньшего в итоге.
Если такие люди вырастут и потом придут действительно к управлению государством, это изменит все.
Конкретно о близнецах, стоит ли их разделять когда-то?
Я не могу сказать. Близнецы, ну, прежде всего, не нужно делать ничего искусственно. Если со стороны природы есть притяжение, то пусть растут так. Но, конечно, стоит их смешивать с другими людьми, иначе они не узнают, что весь мир только в его брате.
Да, это как-то ограничивает, связывает их очень сильно друг с другом. Согласно науке Каббала, в каком возрасте дети могут воспринимать связь между собой, более глобальную связь? Только в 3 года?
То есть?
Глобальную связь я имею в виду, если мы собираем очень маленьких детей в группу, до 3 лет они частично воспринимают друг друга. После 3 лет... воспринимают ли они что-то более такое широкое?
То есть, когда появляется восприятие, что есть мир, я связан с ним, зависит от того, с какими людьми он находится. Есть также здесь место для раздражителя, это очень важно. Посмотрите на детской площадке. Маленькие дети смотрят на старших, то, что они делают, и тоже очень хотят. Иногда я слышу, как он кричит, что он хочет на эти высокие качели.
То есть внешние раздражители влияют на его восприятие?
Да, и вообще, как в нашей жизни, все приходит через зависть. Любое развитие через зависть. Мы должны использовать это, чтобы были хорошие примеры, чтобы он завидовал.
Чтобы он завидовал и хотел стать таким же.
Нет более уважаемого у него, чем старший брат. Да, это понятно.
Да. Мамы обычно думают, во всяком случае, те, с кем я общаюсь, есть исследования, которые говорят о том, что дети развиваются быстрее сегодня. Это верно?
Мы видим, что, конечно, это так. Есть такие, кто думают, что связано с нашими продуктами питания, что все это обработанное, а все эти продукты... Мы просто приходим к такому процессу, который приближается к тому, что мы должны подняться на иной уровень. Мы даже задерживаемся. И это началось с середины прошлого века. Дети начинают уже рождаться и требовать, и с такими особыми свойствами для нового мира. Их подход, я бы сказал, требования широкого мира без границ во времени, в месте и передвижении. То есть внутреннее требование, стремление человека к миру над нашими измерениями. И поэтому, если мы начнем давать им информацию о восприятии реальности...
С какого возраста это можно делать?
Я думаю, что с самых маленьких возрастов это можно сделать. 5, 6, 7 лет. Если мы начнем рассказывать им эти вещи, то они примут это очень естественно. у них и в разуме, и в чувстве начнут выстраиваться связи, которые действительно соответствуют высшему уровню. Так же, как и относительно общества нужно проводить воспитание с младенческого возраста, то в этих возрастах, скажем, 6 лет, нужно начать им уже рассказывать о высшем уровне, над временем, движением и местом. А до 6 лет рассказывать им просто о природе, или как 6 лет рассказывать, что есть высшее измерение, а как рассказать об этом измерении? Не нужно ставить акцента и раскрывать им. Дело не в том даже, что раскрывать или нет.
Психологически это очень опасно, потому что он еще не воспринимает саму реальность, а начинать говорить о другой реальности.
Это ужасно, если есть восприятие такой реальности, ведь она ложна.
Наша реальность.
Верно.
Но они должны выучить ее, прежде чем они понимают, что она
Почему?
Ложная. Мы ведь живем здесь.
Ну, и что? Пусть живут в двух мирах.
С какого возраста они могут? Мне кажется, это их напугает.
Не пугать? Нет, не пугает. Наоборот, они любят эти страхи, но здесь нет никакого страха. Они как раз-таки любят разные фильмы ужасов. И когда один бьет другого, там, у детей нету жалости. Они немного иначе устроены, чем мы. Я бы сказал так, наоборот, чем раньше мы даем ребенку все инструменты, он воспринимает это более естественно. И поэтому у него нет никакой проблемы понять, почувствовать, но как минимум воспринять это как что-то естественное, заданное. Мы рассказываем ему о мире, мы думаем, что то, что мы знаем, чтобы он тоже знал, он тоже поймет, и для него это тоже реальность, если я ему это рассказываю, если я рассказываю ему об Америке там или...
Но это не конкретно, он это не видел.
А в чем разница между тем и то, что я рассказываю ему, что есть высший мир, что есть иное восприятие реальности?
Восприятие реальности, которое он приобретет. Но он не может это увидеть. В Америку он может поехать и побывать там. А, и в высший мир он тоже может там побывать.
Да, нам есть еще о чем поговорить. Мы продолжим это на следующих передачах. Я думаю, что у нас была удивительная программа. Я не думал, что мы сможем раскрыть настолько эту тему. Для меня она была немножко закрытой, и вдруг она раскрылась как цветок об особом ощущении ребенка в раннем возрасте, как он смотрит из внутреннего уровня, который существует в нем. У души нет возраста, он уже судит иначе о жизни. И есть у него восприятие, которое начинает формироваться, нужно помочь ему. И как в возрасте от 0 до 3 лет нужно участвовать вместе с ними в играх и давать им ощущение, что я завишу от других детей, что я делаю что-то вместе с другими детьми, и тогда я достигаю большего наслаждения. Я могу достичь больше всего, если я буду участвовать с другими детьми, вводить их в эту атмосферу. Верно, что он нуждается в этом возрасте больше от матери до 3 лет. Но и здесь можно прорвать эти границы и расширить этот дом до окружения детей, его сверстников, и постепенно заложить в нем. Потому что прежде чем развилась в нем эгоистическая природа, чтобы он понял, что связь, соединение – это правильный подход. И говорить с ними еще как со взрослыми, не как с маленькими, иначе мы задерживаем их развитие. Мы говорили о многих вещах, о восприятии реальности, нужно начать говорить 6 лет. То есть, короче говоря, стоит посмотреть вам еще эту программу. Спасибо, Лимор, спасибо, Раф Михаил Лайтман. Всего доброго.